Родные мои, ну что, внимая гласу Иисуса, мы говорим о том, что хочет Иисус нам сказать в Евангелии от Марка, 7 по 13 главы. И сегодня у нас с вами уже глава 11, остается всего 3 главы. Итак, мы в прошлый раз, о чем было у нас 4 занятие, мы начинаем 5, их всего 6, 5 у нас, 4 занятие было о слепом Вартимее. Помните? Слепой Вартимей, который был от рождения слепой, и вдруг этот слепой пережил такое удивительное исцеление. Вартимей обратился к Иисусу, просил его исцелить, и когда он исцелился, он пошел за Иисусом по пути в Иерусалим. А расстояние было, между прочим, не маленькое, 33 километра. Вот так. Поэтому вы представляете, какую радость. Вот он шел, он видел и горы, и небо, и видел, как идти. А так он только что должен был? У дороги сидеть? Больше никак. Вот он одну и ту же один дорожку вот эту выучил, и по ней он знает, как идти. Слепому вообще очень трудно. Вы знаете, вот я в метро спускается слепой человек, и он мне сказал, мне нужно сесть в последний вагон. Но подошел поезд. И я не успела его посадить в последний. И мы, наверное, в предпоследний зашли. И когда мы сели, я ему говорю, этот предпоследний вагон, вы знаете, как он расстроился? Он готов был и это пропустить, и все. Ему нужен именно последний вагон, потому что он знает, вот эта выученная дорога, как ему идти. И это надо учитывать. Когда мы с глазами, нам что последний, предпоследний? Понимаете? А для него там каждый шаг вымерен. Понятно, что этот Вартимей, который знал только дорогу, у дороги сидеть и просить, и как теперь он может идти за тем, кто его исцелил, радоваться эти 33 километра. Это первое его было, когда он что-то увидел. Сейчас показывают все вот очки так новые сейчас, да? Когда человек, ну вот он видит цвета. Так он все видит, но он видит бесцветно. И сейчас очки такие есть, когда человек видит, что, оказывается, это зеленая трава, что, оказывается, это там желтенький цветок. И человек жил всю жизнь, не знал никаких цветов. Вот он одевает, и вот реакцию людей показывает, этих людей. Они начинают рыдать, неважно, мужчина, женщина, возраст, они начинают рыдать, видя, какой удивительный мир, оказывается, он цвета имеет. А мы тоже как-то к этому запросто, красный, желтый, зеленый, правда? Вот, а эти люди, которые были лишены всю жизнь этого, они мгновенно как реагируют на это, что это, какое чудо это. И вот этот Вартимей, мы можем представить его реакцию, как он радовался, шел, да. Вот, и так он приходит, мы видим в Иерусалим, вот, мы подходим теперь к новой главе, что там случается в Иерусалиме. Давайте мы перейдем к этой главе, Марка, 11 глава, с 1 по 11 стихи. И сейчас мы прочитаем этот текст, обратим внимание на все географические места, на Иисуса Христа и на Царство Божие. Что вообще о Царстве сказано здесь? Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифигии, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами». Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! «Благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида, осанна вышних, и вошел Иисус в Иерусалим и в храм». И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Вот, родные мои, давайте посмотрим. Итак, кто откуда куда идет? Куда они пришли? К Иерусалиму. И вот эти маленькие городишки, упомянутые здесь в Вифиге, Вифания, это все рядом с Иерусалимом, 5-6 километров, не больше. И вот мы видим, что здесь он посылает кого? Куда? В деревню. Зачем? За ослом. «Идите, приведите мне осленка». Привели они осленка? Привели они осленка. И какая же была реакция людей, когда Христос на этом ослике въехал в Иерусалим? Стих 8. Какая реакция? Тут восклицают, тут радуются, тут, слушайте, ветви постилают, другие вообще одежду снимают. В то время одежда была, знаете, две смены перемен одежды, это уже богатый человек. Никаких фабрик, заводов по изготовлению тканей не было, имейте это в виду. Все вручную. Еще не так давно мы дефицит одежды испытывали какие-то там 20-30 лет назад, мы это прекрасно помним. Понимаете, а уж я не говорю про 40-50 лет назад. Моей бабушке, я все время помню, была одна единственная юбка. Вторую она сшила, которую она будет одевать только в воскресенье. Она знала, это Божий день. И вот эта юбочка у нее была такая вот выходная. Это было не так давно, пускай 50 лет назад. Ну что такое 50-60 лет назад? А тогда представьте то время. Поэтому, родные мои, вот снять одежду и постелить, это какое-то было у них ликование в сердцах, в душе. Ну что они, какие слова восклицали? «Осанна». Вот давайте слово «осанна». В переводе означает «спаси нас», а еще можно как «помолись о нас». Но больше это вот такое «спаси нас». И это стало таким выражением хвалы «осанна». Значит, «благословен грядущий во имя Господне» – это из 117-го псалма, 26 стих. То есть то, что псалмопевец Давид за 1000 лет предсказал об этом событии. То есть, когда царь входил в город верхом на осле, это говорило о том, что он пришел с миром. Я вообще раньше думала, что никогда царь на осле не въезжал. Мне казалось, что только на коне он въезжал. А вот справочник говорит, что все-таки бывало, что царь входил на ослике, но это говорило, что он просит мира, он входит с миром. А если он входил в город на белом коне, это значит, он пришел как завоеватель. Вот вам, пожалуйста. Ну, наверное, между царями были какие-то такие отношения, что они же там зависимы друг от друга. У кого больше оружия, тот и сами понимаете. И сегодня так, и тогда было так. Поэтому боялись, и, наверное, царь должен был на ослике въехать, и тогда можно договариваться. Там дань мы вам даем или чего даем, ну давайте без кровопролития. А если он на коне, это значит, я еду вас завоевывать. Вот такая интересная вещица. Давайте про царство из 10 стиха. Что мы узнали о царстве, кому оно принадлежит? Оно названо царством отца нашего Давида. Как это так? Почему это его царство-то? Царство-то нашего Господа Иисуса Христа? Ну, да, через царя Давида, да? Царственная линия идет от царя Давида. Хотя он не первый царь. Первым был, вы помните, Саул. И даже избран Богом был. Но стал не первый. А очень часто Бог выбирает не первых. Вот заметили два брата. Кто там у нас были старший? Исаав и Иаков. Первым родился кто? Исаав. А избран кто? Иаков. А потому что недостоин, а не потому что... Всегда по старшинству отдавалось первенство, понимаете, первенцу. Но раз ты недостоин, вот так. Саул был избран Богом, но раз ты недостоин, ты гоняешься, ты там, у тебя тщеславие, значит, что тебе надо отнять это царство. И царство стало царю Давиду принадлежать. Конечно, это золотой век Израиля, потому что 40 лет правил он, его сын тоже 40 лет правил. Они не были без греха, и мы сегодня еще раз в этом... размышляли над тем, что грех – такая вещь в жизни, наверное, неотъемлемая от человека, что ли. Но напоминание нам, говорит Господь, грех стоит у двери, но ты господствуй, то есть владей им. И поэтому царство Давида – это его любовь к Богу, это его преданность Богу, это посвященность Богу. Он падал, он оступался, но он вставал и продолжал любить и славить Бога. Вот. И будучи царем, он написал все эти псалмы. «Ты идешь на меня с мечом, ты идешь на меня, а я иду, помните, с Голиафом, именем Господа, Господа Саваофа». Вот, и прошел камешком и убил, вот так. Это был человек действительно посвященный, и от него царственная линия как бы, что это царство не закончится, будет царство Господа Иисуса Христа, когда владеть будет всем и вся наш Спаситель. «Родные мои», 11 стих, «когда он вошел в Иерусалим», тут написано вопрос, кто его сопровождал. Вот смотрите, все ученики с ним. И куда он пришел? В храм. И вот у меня дальше вот вопрос есть. Я так для себя его не ответила. Вот он пришел в храм, в 11 стихе написано. «Уже время было позднее. Осмотрев все, как время было позднее, вышел в Вифанию с 12-ю». Это про что вообще? Ну вот зачем было смотреть? Он не смотритель храма. Он не то, что там надо закрыть, выключить свет, закрыть двери или что. Ничего же этого не надо было. Зачем он вошел в храм? И вот зашел, понятно, зачем. Но написано, вот было время позднее, и он вышел. У меня, мне показалось, что, возможно, он, осмотрев все, как время уже было позднее, возможно, он надеялся, что кого-то он там еще застанет. Что он делал в храме? Он все время в храме учил. Да не ходил он следить, там их не есть миновщики или нет. Да не всегда там были. Ему даже можно было туда и не заходить. Он знал. Мне кажется, все-таки он любил, как вы сказали, храм. И, возможно, он думал, что, может быть, кто-то есть еще. И он бы продолжил там учение. Ну, поскольку уже время совсем позднее, все ушли. Но это нам говорит о нашем Спасителе, как он любил Дом Божий. Даже позднее время, когда уже никого нет, а вот пойду. Вот чтобы мы так любили Дом Божий. Потому что псалмопевец тоже пророчески сказал, «Посреди братьев твоих воспою песнь тебе». Вот это посреди. Это очень ценная вещь, быть друг с другом. И потому что где двое-трое, там я среди вас, сказал Господь. Вот так, родные мои. Поэтому «Люблю, Господь, твой дом» мы поем этот гимн «Чертог любви твоей». Здесь мы находим и утешение, и присутствие Божие. И здесь мы, как в какой-то бане, омываем свои души. Как-то оно само происходит, знаете. Как в баню зашел, уже она тебе сама попарит, уже там и вода тебе, уже как-то и помоешься. Так оно и в духовном смысле. Ты приди, главное. А здесь Господь знает, как работать с нами. Марка 11 глава с 12 по 19 стих. Тоже прочитаем вместе. И тоже посмотрим на такие слова, на молитву, на слово учение и на Иисуса Христа, что он об этом говорит. И, кстати, где тоже происходит событие. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто принес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же настало поздно, он вышел вон из города. Вот всегда, когда поздно выходил, видите, вот так очень интересно. В общем, получается и день, и ночь. Поздно мы не видим, поздно, и надо уже идти спать. А тут поздно вышел из города. Что такое вышел из города? Это же надо куда-то идти. Да, родные мои, давайте мы посмотрим вот на этот отрывок. Что вы скажете с 12 по 19 стих? Какие тут события? Опишите кратко эти события. Про что этот текст? Тут сказано, что где это происходило? Мы видим, они вышли из Вифании. Вифания, кстати, 6 километров. И издалека он увидел смоковницу, листьями покрыта. Он идет к ней, ничего не нашел. Зачем ее проклинать? Ну, вообще, листья смоковницы растут до появления плодов. Поэтому некоторые высказывали мнение, говорят, ну, вначале плоды у смоковницы, а потом листья. Нет, вначале листья, а потом плоды. И вот поэтому этот текст, родные мои, если его понимать вот чисто буквально, вот за что бедная смоковница пострадала, конечно, мы так не найдем ответа. Ясно здесь совершенно точно одно, потому что потом мы видим, с храмом идет вот такое вот, что он сделал. И прямо в одном отрывке здесь и смоковница гибнет, и храм весь вот, как будто Христос делает что-то как будто такое непривычное. Совершенно точно, что Христос абсолютно все сделал с каким-то удивительным смыслом, а не просто потому что здесь очень важно вот что иметь в виду. Вы не забывайте, что речь идет, все происходит в Израиле. Что история израильского народа, вы видите, как она катилась, вот-вот-вот ее крушение. Если в 33-м году, считаем, 33 года он прожил, после этого, когда был разрушен храм, кто помнит? Все, там, это уже вот. Поэтому здесь образ Израиля, как вот этого дерева, которое было с листьями, все в нем было, и посажено оно было, значит, вода была, раз лист есть, корень был, ствол был, все у него было, кроме плодов. И Израиль, который Богом был избран для такой высокой цели, у которого были цари, у которого были пророки, у которого было присутствие Божие от начала образования этого народа. Что ты с этим сделал? Вот о чем эта притча. Что не принес плода, тогда зачем все это? Зачем тогда тебе и присутствие Божие, и благословение тебе, и сочный лист, и все, если ты не принес плода? И народ действительно все это потерял. Страну потеряли? Да. Храм потеряли? Да. Все потеряли. Разве это не засохшая смоковница? Да? Потому что есть параллельный текст. Тоже про смоковницу. Помните, вырубить надо. А что говорит хозяин? Надо еще 3 годика. Пусть еще окопаю и все. Помните? Тоже притча, тоже о дереве, тоже не приносящем плода. Но окопаю, посмотрю, подожду. Вдруг еще. Вот так Господь вел Израиль. Вот так все время, как с этим деревом, он все время давал шанс, а вдруг изменится, а вот пророков пошлю, а вот еще какие-то обстоятельства, а вот у них то-то, обязательно они, может быть, изменятся. Ну, когда это не случается. И вот она, смоковница, вот пришла к такому состоянию. Не будет всегда так. А вдруг еще я им шанс. Сколько можно давать шансов? Поэтому Господь здесь этой смоковницей, вот что случилось, то случилось. Наверное, так и в жизни каждого человека бывает. Вся жизнь, все время Господь так милостив к нам. Эти шансы один за другим. Всегда с нами. Всегда Бог, как смоковница, нас окучивает и смотрит, и слава Богу. Но мир-то катится к своему концу. И вот этот мир, он тоже как эта смоковница. Бог ее терпит. Но однажды случится то, что земля и все дела на ней сгорят. Тут засохла смоковница, а земля-то будет гореть. Вот так написано в Писании. И будет новая земля, новое небо. Итак, по какой причине смоковница была проклята? Отсутствие плода. Мы говорили о отсутствии плода у израильского народа. Отсутствие плодов вообще всего рода человеческого. Что плоды у рода человеческого? Какие плоды? Гонка вооружений. Вот вся плоды у нее. А скажите, пожалуйста, вот Ну, мы не сильные такие мира сего, ни про каких-то мы там, ничего мы не решаем, оружие мы не создаем и не убиваем. Соучастники? Каким образом? Каким-то образом все равно причастны, да? Не так, так эдак, косвенно, но участвуем во всем. Но что важно в этой тогда ситуации? Мы можем приносить плод, вот как можем. Где мы не можем не соучаствовать, ну, мы если работаем, у нас забирается этот налог и не спрашивается. На что он идет? Ну, сами, на всякое он идет, но понятно. И давайте перечислим 9 плодов. Плод же Духа перечисляем. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот наши плоды. Потому что по этим плодам Бог будет и судить нас. Ну хорошо, такой вопрос тогда у нас. Учитывая то, что вы узнали о событиях, происшедших в храме, о намерениях первосвященников и книжников, в стихе 18, какого отношения они заслуживали? Они заслуживали благословения или проклятия? Проклятие, это почему? А потому что в 18 стихе, здесь это выше сказано в Марка 11:18, услышали это книжники-первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Вот, как убить Иисуса? Они-то заслуживали другого. Вот здесь тоже тема смоковницы, какой плод. Когда внешне они были надеты в священнические одежды, учили народ, кстати говоря, любви, а сами совершенно жили по-другому и искали повода еще и убить его. Про смоковницу давайте мы закончим. Марк 11:11. Мы видим, он вошел в Иерусалим, и он пошел в храм и осмотрел все вокруг. Что сделал Господь в храме и почему? Он этих всех повыгонял. Смотрите, он написано, взалкал эту смоковницу, вошел в храм, 15 стих. То есть это уже другое посещение храма, потому что там он вышел, он ушел, это было позднее время. А на другой день, на второй день после этого, вот эта смоковница попали под это и вот этот храм. Ну а что в храме, вы видите? Голуби тут, столы, размен денег был и там, ну сами понимаете почему, потому что издалека тельцов и овнов не приносили, они там же их покупали, а иногда могли на что-то менять, потому что гнать овцу откуда-то тяжело, могли каким-то товаром обменным заниматься и вот так. И вроде бы все это было для жертвы, ну, для того, чтобы этих баранов в жертву принести. Но на деле, когда на месте начинаются всякие денежные дела, на месте все принимает совершенно другие обороты, чем они были задуманы. И превратилось это в торговлю, да. Превратилось в бизнес. И поэтому, что сказал Христос по этому поводу? Он как должен называться дом? Дом молитвы. Наречется он для каких народов? Для всех народов, не только евреев. А тогда он был только для евреев. Для всех. Из чего вы сделали дом молитвы? Во что превратили? Вертеп разбойников. Какие страшные слова. Они же там не убивали. Какие же они разбойники? Они там не грабили. Потому что потеряна сама суть храма, где должно быть прославление. Для бизнеса есть другое место. За воротами. И это нормально. Сегодня бизнес – это хорошее дело. И надо трудиться, надо работать. В прошлый раз Саша задал вопрос о руководящей должности. Дай Бог, чтобы вы все были руководителями, тогда в стране будет еще лучше, это правда. Но в храме-то должен быть бизнес? Ни в коем случае. Приезжаю я в Питер преподавать, а меня на МВ соблазняют. МВ, и мне какие-то дивиденды обещают уже. И уже, значит, я только вот этим МВ, мне ничего не надо, только мне тут надо сказать, сейчас МВ тут вот выступит. И все, и мне ежемесячные какие-то дивиденды. Зачем они мне нужны с этими МВ? Может, МВ и хорошая продукция, но это не к месту. И еще вы посмотрите, как это все делается. Это делается, обрабатывают людей, которые работают с людьми. Очень многие там работают. Нет, это хорошо, я не против МВ. Но почему это должно с кафедры завлекательством этим заниматься? Не, разве это место для этого? Вот кончилось собрание, даже там не место МВЭю, вот где чай пьем, и там не место МВЭю. Для этого есть за порогом другое время, другой день, наконец, телефон, но не в Божий день. Ну, вот так, родные мои. И там церковь, которая занималась этим МВЭем, вместе с пастором они ездили на конференции все, в том числе в Москву, в другие города, у них свои конференции, знаете, там все там тоже схвачено хорошо. Вы знаете, вся церковь развалилась. А все начиналось очень хорошо. Даже до того, как она развалилась, я сказала, знаете, нет, и что-то это мне вообще не лежит на сердце рассказывать про МВ. Я хочу рассказать про Христа. Вот, родные мои, поэтому пусть Господь нас благословит. Вопрос ко всем нам. Чему наставлял Иисус народ в тот день? И какая была реакция народа? Это последний вопрос. Итак, чему наставлял Господь? О чем? Храм – это дом молитвы. Это место для общения с Богом, и мы должны это ценить. Вот когда мы идем к Богу, мы не просто идем на Варшавский дом 29, и не просто идем кого-то как-то что-то увидеть, мы идем здесь Господь. Итак, я не закончила этот урок, но и не надо торопиться. Мы просмотрели два текста. Марка с 11 главы, с 1 по 11 стихи. И мы с вами размышляли о том, что Христос въехал на осленке, и как его встречали торжественно. Вот-вот, скоро уже, это же за 6 дней до Пасхи было, за 6 дней до его крестных страданий. И следующий текст был о смоковнице и о храме. И вот в преддверии его великого события Голгофы он совершает вот эти вещи очень грозные, предупреждающие, что все, ребята, очень серьезно. И поэтому произошло это со смоковницей, произошло это и с храмом. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами тоже серьезно отнеслись к нашей вере, к нашему исповеданию, к Церкви Божией, чтобы у нас в сердце было это, как минимум, что это что-то для меня важное, ценное и очень нужное. Богу слава и благодарность. Аминь.